Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Очень хорошо, что здесь, все здесь, все, все здесь. И четверг тоже здесь. И даже завтра еще один рабочий день. Я буду навигацией по неделе заниматься, но потому что нужно какое-то время сопровождать вас, поддерживать, как эти боковые колесики у детского велосипеда какое-то время. Он уже вроде может ехать сам, но все равно иногда нужны. Вы вроде бы уже дошагали сами до конца недели, но нет, я до пятницы вас сопровожу. Нет уж, вы не упирайтесь, пожалуйста. Рейнджер, доброе утро, Дмитрий Дизель с нами, Герман, Алексей 762 и Самсон Самсонов и Сэм. Виктор Пурич, доброе утро, из Новой Каледонии, Сергей сообщает. Эй, ты, Макрон, бери свои грязные лапы от гордого народа Каледонии. Опа. Так. Новая Каледония. А что вы со старой сделали? Извините, ну, в смысле, я так просто на всякий случай. Что вам все время не имеется? Все у вас новое, новое. А старое что? А красивая это ваша Каледония? Сейчас, секундочку. Давайте все вместе посмотрим на Каледонию. Сейчас, раз уж такая свадьба у нас пошла. Значит, особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане, представлено крупными одноименным крупным островом и группой музыкальной. Нет, в Тихом океане группа острова в Меланезии, граничит на юго-западе с экономической зоной Австралии, на севере с Вануату, на юго-востоке с Фиджи. Население 245 580 человек. Сергей, я присоединяюсь к вам. Вот все, что находится где-то в районе Австралии, руки прочь от этого. Макрон, убери свои липкие, маленькие эти, какие, скользкие, сопливые ручки. Недоросток ты. От Каледонии. Вот, столица Нумеа. Хорошо в столице там, наверное. Хорошо. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим на Новую Каледонию. Посмотрите, какая красота. Ну, это же вообще... Ой, а вы не видите, да? Вот, теперь смотрите. Прозрачная вода, но не морская, как в этой Франции. Лазурное побережье. Видели мы это лазурное побережье? Тьфу ты, смотреть не на что. Вот настоящее лазурное побережье. Вот, в Каледонии. Гляньте, какие красивые бухты. Пихты. Ух ты! И прочие растения, смотрите, тянутся вверх. Это просто какой-то парк юрского периода. Значит, очень красиво, очень. То есть, вот если воду закрыть, вот закрыть воду, это вообще какая-то Канада. Ну, реально, деревья такие прям. Вот. И вдруг вода такая, как вот на лучших курортах. Очень красивая Каледония это ваша. Очень. А почему же она так далеко, эта Каледония, скажите? Все, я теперь хочу в Каледонию. Теперь нам теперь просто придется обратить внимание наше на Азиатско-Тихоокеанский регион, на силовой блок «Аукус», который организовали злобные американцы с доверчивыми и такими немножко пентюховатыми австралийцами. Нам придется вмешаться теперь обязательно и как-то присутствовать в регионе, вот, потому что, ну, там красиво. Теперь вот вокруг Австралии уже есть места, куда нужно. Обязательно нужно в Новую Зеландию, обязательно. В Средиземье, по местам хоббитов, в Шир заехать. Вот, ну и теперь Каледонию. Спасибо вам большое за Каледонию. Каледония от Каледонии. Ах, моя ты Каледония. Что-то было такое, по-моему, про Каледонию. Она, по-моему, даже вписана как-то, Каледония, в наш культурный код тоже, да? Вот мы что-то со времен становления советского всего. Как-то мы Каледонию хотели включить тоже. в орбиту наших интересов. Зря не дожали идею. Зря. Да, родина моя Каледония. Точно, спасибо, Точка. Родина моя Каледония. Была такая вещица. Ладно, давайте опилюлимся. А я забыл пилюльку в чате выбросить. Все, иду исправлять ситуацию. Щукин и все. Щукин и все. Это такой телеграм-канал. Заходите, если что, пилюлин забирайте. Ответственным был таким Самсон Самсонов, как вы. Вот и был бы в мире порядок. Порядок был бы в мире. А не вот это вот все. Вася Куролесов, доброе утро. Нурик Югажан, Волостуха, здесь с нами. Точка. Мигрант из Корея Таун. Приветствую. В Корейском Тауне плюс 16. Все по-прежнему без изменений. А вам там через Тихий океан всего рукой-то подать до Каледонии, мигрант. За нас, за всех. Покажите им там. В Каледонии, это в новой. Гульните на всю. Главная новость дня – это уже стартовавшая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они там, у Си Цзиньпина в гостях. Первый международный визит президента России. А куда Си Цзиньпин прилетал? В первый международный визит свой после избрания президентом. России. На Западе разрываются эти самые, как их называют, я забыл. Ну, вот эти штуки, которые обычно разрываются, когда прям негодование такое. Я не помню, как они называются. Вот. И они разрываются там сейчас. Просто сопли, слюни, все вот это вот летит. Китайский лидер в Россию после избрания, в первый визит. Это всегда показательно. Кому-то кажется мелочь. Ну, приехал, приехал. Но нет. Первый визит – это первый визит. Это означает, что по степени важности в геополитических вопросах и в партнерских геополитических вопросах именно эта страна представляет ключевой интерес. Поэтому первый визит имеет значение. Президент России ответил тем же.
Моторы.
Мозги, мозги, конечно. А мозги бы разрывались, были бы мозги. Они бы, может, и разрывались там у кого-то. Но где же... Где же взять мозги, там же, чтобы на один мозг же, чтобы наскрести, это же нужно перебить их, этих западных политиков штук 300, чтобы на человеческий мозг наскрести. Смотрите, необычное, Кутузовский проспект, зачем-то, что, а зачем на Кутузовский? Прямо напротив Поклонки, очень опасно. Средний ряд, тогда ладно. Потому что обычно, если на Кутузе, особенно в такое время ДТП, так это значит, что... Что лобовое, и там пособирается огромная куча автомобилей. Нет, пока средний ряд, это по направлению в область, прямо напротив Поклонки, прямо вот напротив Монумента Победы. Пожалуйста, аккуратно на Кутузовском проспекте, ладно? Это продвижение, это единственное сейчас ДТП в Москве, зафиксированное Яндексом. Да, доброе утро, Ресориус, 7 градусов у Ресориуса на Южном Урале, а у нас 9. Так что, видите, как все, мы подрастаем. И уже, честно говоря, достала эта жара. Уже невозможно. Можно опять холод включить? Опять. Потому что достала жара на улице. И в квартире тоже отключили же это самое охлаждение. Теперь включили отопление. Вот, теперь будет отопление фигачить до июня. Куда-нибудь там. Потом на улице снова похолодание, отопление в это время будет отрублено, и вот это все. Как-то так. Могли бы вы смотреть, уважаемые коммунальщики, могли бы вы смотреть те же сайты погодные, что и мы? Но не в календаре, не перекидном, вот этом, который листать нужно. Погоду смотреть. Обычно в этот день бывает тако. И вот они по календарю поэтому отопление включают. Можно смотреть прогноз? Вот, нет, я вам скажу. Значит, смотрите, какой прогноз. Другое дело, что он меняется постоянно. То есть каждое утро мы видим новый прогноз погоды на ближайшую неделю. Вот каждое утро приходишь, и прогноз на неделю вперед меняется. Значит, сегодня прогноз такой. Днем максимально в столице 20, хотя это было обещано. И накануне тоже. Правда, дождей не было. А сейчас дожди, синоптики говорят, что сегодня небольшой дождь. Но днем 20, потом пятница 20, суббота 19, воскресенье 20. А следующая неделя, там вообще жаришка. 22 в понедельник и 22 во вторник. Потом 18, среда, 19, но это уже неправда. Господа коммунальщики, 20, 20, 20, 20 на улице. Можно, чтобы в квартирах было, ну, отключить уже отопление? Можно? Отключай, родимое, взад отопление. Ну, хватит уже, ну, честное слово. Особенно в домах, где это прямая вентиляция, и она нельзя включить холодно, чтобы, потому что пока тепло. Может быть, либо тепло подано в квартиру, либо холод. Я уже холод хочу. Холод, можно уже холод, пожалуйста? Ну, в самом деле, чего вы как эти? Так, сейчас, секундочку, я поправлю. Поправлю здесь немножко визуализацию карты, потому что она какая-то не очень красиво выглядела. Владимир, ну смилуйтесь уже, хватит издеваться, честное слово. Владимир вот присылает теперь картинки своей жизни под прикрытием в Соединенных Штатах Америки. Вот, на фуре, и обгоняют его... А что у вас там тоже, открытие сезона? Что случилось? Почему столько мотоциклистов? Вот, и здесь, видите, мотоциклисты, я тут, господи, как вот это красиво, вот эти вот скалы красные, дикого запада. Сегодня по дороге 40 на границе штатов Аризона и Нью-Мексико. Вот я так и увидел, что вот это вот, да. Так, в ноябрьске плюс один, и там дождь идет. Это вот немножечко возвращает нас, конечно, к жизни. Спасибо вам большое, Игорь Валерьевич, наш корреспондент из Ноябрьска. Где-то не в мире вообще, в мире где-то есть все вообще. Но где-то в России сейчас, прикиньте, на границе ноля температура, и то ли дождь, то ли снег сейчас до сих пор идет. Так, Думали я, что на котельной сидит тетка, которая просто нажимает кнопку «выкл» и «вгл» на отопление. Да, я так думаю, Алексей. А вы как думаете? А что, не так, что ли? Вот, понимаете, зачастую нам в жизни кажется, что какие-то процессы очень простые, вот, а на самом деле за ними стоит бог знает какая сложная структура. А иногда бывает наоборот. Нам кажется, что все очень сложно, а все на самом деле очень просто. Очень просто. Я когда-то, ну, правда, лет 20 назад смотрел сюжет по телевизору про человека, который сидит у себя в голубятне. Ну, он такой, он высоко сидит, в какой-то башне он в этой заколдованной. И он так выходит утром на улицу и смотрит такой... Ну, уже можно. И такой идет, и такую кнопочку такую наключает, и выключает свет во всей Москве. Такой, джж, и все выключает. Ну, уличное освещение. Ну, просто потому, что он решил, что все, достаточно уже видно, все. А в другой день он выходит, и облачно вроде как-то так, вот и пасмурно. Говорит, не, пока еще пусть посветит пока. Сейчас, я думаю, все как-то иначе, наверное, иначе. Но это было при нашей жизни. Был такой человек специальный, который один включал свет уличный везде. Во. Вас, Игорь Валерьевич, спрашивают, что вас держит в Ноябрьске. Максим Сидякин, очень неправильный вопрос. Очень неправильный вопрос. А что? Вы думаете, что все должны заниматься чем-то таким? Вот все жить должны в Москве? Вот проводить неделю в квартире в московской? Начиная с четверга уезжать уже в свою подмосковную. Ну, недалеко подмосковную, так где-то километра три от Москвы, да? Два-три километра от Москвы, где-нибудь в западном направлении, уезжать в дом, до вторника жить там в доме, да? Вот так вот все думаете? Нет, а кто на кассах будет сидеть? А кто будет оперировать? А кто осваивать страну будет? Кто осваивать будет страну? Скажите, пожалуйста, вы видели Россию на карте вообще? Вот если все приедут сюда жить в подмосковных домах, кто страну будет осваивать, спрашиваю я вас? Китайцы? Они согласны. Так, значит, давайте про главное. Главное событие информационное, случившееся накануне, это, конечно, расстрел Фица, премьера Словакии. В него стрелял поэт. Я вам хочу сказать, что эти поэты люди очень ненадежные, очень вспыльчивые. Они какие-то такие взъерошенные все время, сознание у них такое. И ничего хорошего, ну, что хорошего, вот, может, Пушкин просто не дожил, чтобы стать таким, вот, тоже вот таким. Ну, ладно, это все шутка, извините. Но вот эти поэты, которые словацкие, это прям вообще момент стрельбы в Роберта Фитца с другого ракурса. Есть два ракурса стрельбы, но на самом деле один, просто разные люди снимали, ну, чуть-чуть сбоку. Значит, мы видим толпу, я вам видео сейчас буду показывать, стрельбы в живого человека, приготовьтесь. Интересное ограждение. Вы видите, вот стоит ограждение, куда подойдет премьер-министр. Вот, такой металлический заборчик, а потом он вдруг резко заканчивается, и дальше свободно. Дорога начинается. Но люди не выходят сюда, люди стоят именно за заборчиком. Интересно, также будет охранник, который уже в момент задержания этого стрелявшего будет пытаться сломать этот металлический заборчик, хотя нужно обойти 3 метра, вот обойти его справа. Просто обойти его. А они скреплены между собой, секции заборчика. И он не падает, он его толкает, а он не падает. Да обойди ты его просто. Ну что? В общем, вот, после выездного какой-то встречи, выездной региональной, Фитца вышел к людям на улицу, вот, и дальше вот что. Посчитали? Давайте еще раз посчитаем. Не, начнем сначала.
Стрелял.
Раз, два, три, четыре, пять выстрелов. Мне хочется спросить, и охранники все бегают, держатся за штаны, что-то из штанов пытаются достать. Пять раз выстрелил, чувак, пять. Раз, давайте еще раз.
Стрелял.
Вот, прежде чем охранники премьер-министра смогли обезоружить этого чувака. Ну, естественно, его сразу задержали, повалили. 71 год террорист. Он поэт. Писал стихи, какие мы пока не знаем, какие стихи он писал. В общем, вот. И премьер-министр падает. вот все. И
následne
потом...
Následne bezpečnostné zložky útočníka spacifikovali a premiéra previezli pravdepodobne do nemocnice Agelhandlová. Neskôr bol prevezený záchranár...
Все, привезли премьера в эту, а потом...
Нашим вертульником. Полиция на месте Баников Гандловой эвакуировала.
На месте что-то эвакуировала полиция, и вертолетом его потом... Вот, да. Роберт Фицо – это один из политиков европейских, который не позволял Евросоюзу втягиваться в это мерзкое болото, которое устроили англосаксы в Европе. И не позволял своей стране в это втянуться, в это вляпаться, в это вступить в это, блокируя выделение денег европейских Украине, блокируя поставку оружия Украине наряду с Орбаном вот, и премьер-министром Венгрии. И вот сейчас эта стрельба. Там, в Киеве, в вакханалии радости и сожаление, что не дострелил, что ж такая живучая, вся там просто радость. Поэтому как бы сразу понятно, откуда ноги растут. Хотя в западной прессе, в европейской прессе уже появились, уже стали появляться сообщения о том, что там это самое, русские сейчас где-то. Подозреваемого в покушении на Роберта Фица уличили в связях с пророссийской военизированной группировкой. Понимаете, пророссийской. То есть Россия решила защищать Европу от людей, которые защищают Европу от англосаксов и от глобального этого самого, ну, разорения. Потому что для Европы это разорение в первую очередь. Экономическое, социальное и так далее. В общем, такая история. Но, конечно, и по реакции понятно, и с точки зрения логики понятно, кому это выгодно было. Так что, ну, кто науськивал, понятно. И кому выгодно, понятно. Кстати, на Кутузовском в районе площади Победы столкнулись несколько автомобилей. Вот работают на месте оперативные службы. Это, знаете, это в 3 часа 34 минуты появилось сообщение в департаменте транспорта оперативно. 3 часа 34 минуты. Значок ДТП до сих пор там вот висит. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение затруднено. Выбирайте альтернативные маршруты. 3:34. Несколько автомобилей, вот. Видео нет никакого пока. Если у вас есть, можете кинуть, пожалуйста, это видео. Значит, это один ракурс. Потом вот другой ракурс, но здесь все то же самое. Вот чувак просто стоит в толпе, подошел. Толпа небольшая, на самом деле, ну, там несколько десятков человек всего лишь. Такое ощущение, что просто вот... Они подошли узнать, что такое, по улицам ходили. Ну, а что здесь случилось? Вот. И сюда же пришел этот, вот. И он просто... И он просто вытягивает руку вот через заборчик и стреляет. Да. Выездное ранение в живот. Это очень-очень страшное ранение. Как правило, умирают от этого мучительно и долго. Вот. Там проникающее... В грудь, плечо, в руку или в ногу. Конечность написано. Конечность какая-то. В общем, операцию провели долго. Противоречивая информация по операции. То кровотечение, которое не могут остановить, то кровоизлияние из-за поврежденных органов. То стабильное состояние, он в сознании, все нормально. То он без сознания и вот это, и по последним данным ввели в медикаментозную кому для того, чтобы, вот сейчас я посмотрю последние данные какие-нибудь, ну где, давайте, на РИА Новостях, давайте Фицо посмотрим, Фицо, что последнее по Фицо у нас, Фицо. Это очень-очень неординарное событие, когда стреляет премьер-министр. Кстати говоря, да, аналогии с Сараево тоже уже появились. И с этим Гаврилой Принципом. Фицо. Роберт Фицо. Значит, 0.27. Самое свежее что? 0.27. 6 взрывов в центре Белграда на фоне сигнала ракетной опасности. Из Белграда. Белграда, конечно, извините. Нет, вот. Жизни премьера Словакии Фицо после покушения ничего не угрожает, заявил вице-премьер. Угу. Ну, наверное, все. Это последнее, что было по Фитце. Нападение на Фитца может быть связано с его позицией против поставок оружия Украине, идущей вразрез с интересами НАТО, считает французский политик, кандидат в Европарламент Флориан Филиппо. Лидер прозападной оппозиционной партии «Прогрессивные Словакия» отрицает, что совершивший покушение на премьера Фитца связан с их движением. Нет, говорит, не наш. Ну вот так. Операция премьера Словакии Фитца прошла успешно, состояние стабильно, сообщают местные СМИ. Вот. И вот это все. Значит, это все, что касается нападения. Президент России тут же направил телеграмму моментально. Вот. С пожеланиями здоровья, сознаю, как мужественного, крепкого политика, все. Да, это одно из главных событий. Конечно, не каждый день, не каждую неделю, не каждый год, не каждое десятилетие стреляют на улице в людей такого калибра.
Моторы. Моторы.
Я здесь, знаете ли, на днях посмотрел паровоз. Как он? Паровоз? Ну, так написано было, как будто паровоз. Наполеон с Хоакином Фениксом. Феникс все время играет себя. Это есть такие актеры, которые играют разных людей, а есть такие актеры, которые себя всегда играют. Но классно играют, классно. Вот потому что создается такое впечатление, что вот он такой и есть. Вот этот. Вот. И он там Наполеона играл. И мне очень понравилась там фраза. Это уже под конец Ватерлоу, ключевое поражение Наполеона от коалиции. Включая Россию в том числе. Вот. И там был такой момент, если вы смотрели, помните, когда командующий армией, которую собирался разбить Наполеон, пруссаки это были, ну, неважно. В общем, стоит так, а рядом с ним уже снайпер. Снайпер такой с винтовкой, с оптическим прицелом. Серьезно. И такой говорит, держу его, держу Наполеона. Ну, это, ну, естественно, придуманная история, наверное. Наверное, не знаю, я там не был. Ну, в смысле, ну, телескопы уже были тогда, правильно? Галилей придумал телескоп, а Галилей жил заметно раньше, чем случилось в Ватерлоо. Соответственно, если были телескопы, то почему подзорные трубы, почему не привинтить ее к винтовке сколько-нибудь точной и таким образом не получить возможность стрелять с оптическим прицелом? Короче, он говорит, я его держу. Стрелять? А он говорит... Конечно, нет. Командующим армиями, говорит он, на поле боя, есть чем заняться, помимо того, чтобы стрелять друг в друга, говорит он. То есть задачи такой нет, снимать его. Нет, у нас война, у нас не дуэль, у нас война. Если бы мы хотели друг друга снимать, так мы бы выходили бы на поле, оставив свои армии позади, и рубились бы просто вот, ну, то, или снайперами стрелялись бы. Но залог боевых действий, вот когда была честь, да, когда вот это все, ну, это были понятия определенные. Говорит, конечно, нет, говорит он, нам есть чем заняться здесь, помимо того, чтобы друг друга убивать с Наполеоном. Вот, это к вопросу о покушении на Фитца. Уважаемая госпожа президент Зузания Чапутовой, президенту Словацкой Республики, Владимир Путин, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фитца. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фитца как мужественного и сильного духом человека, очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелание скорейшего и полного выздоровления. С уважением, Владимир Путин. Чудовищное преступление не может никаких оправданий иметь. Соответственно, там о том, чтобы понесли ответственность, не может оправданий иметь. Чудовищное преступление. Соответственно, за чудовищное преступление, которое не может иметь оправданий, какое наказание? Ну, я думаю, должно быть чудовищным. Правильно или нет? Поэтому, ну, чего ж тут? Ну, найдут, и чудовищно нужно наказать. Так, с этой новостью вроде бы понятно, да? Так, поэт Звят Гамсахурди тоже был поэт. Ну, наверное. Что-то здесь сейчас. Извините, я забыл просто читать ваше сообщение, а вы же пишете. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер. Здесь читаю ваше сообщение. Так, он хоть живой? Да-да-да, пока живой. Ну, в смысле, все мы пока живые. Но говорят, что стабильное состояние и нормально. К какому оружию прицел прикрутили? К мушкету? Нет, вы... О битве при Ватерлоу и вообще о наполеонских битвах у вас несколько искаженное представление. Мушкеты были лет на 150 раньше. Нет, конечно, не мушкеты. Ружья уже были ружья, нормально. Уже были пистолеты, ружья, пушки, мортиры. Уже нормально все было. Так что нет... Нет, не мушкеты. Нет, это немножко иное. Так, нравится, когда Бондарчук в образе Кутузова, сидя на барабане, приказывает: бросьте на них уланов. Бросьте на них, да. Ну, хорошо. Надо в кавказской пленнице свои ошибки искупать кровью. Конечно, 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 кровь. Они не... Это, их надо смывать. Даже не искупить нужно, а смыть ее. Владимир Путин прибыл в Китай с первым зарубежным визитом после вступления в должность. Самолет президента, делегация его встречающая. Ему представляют какую-то тетю. И еще стоят какие-то мужчины. Вот сейчас они общаются. Камера отлетает, стоит почетный караул. Нет, я чуть более красивое видео запостил в телегу. Если что, заходите. Щукина все. Первое видео сегодняшнего утра, потому что там уже день в Китае. Вот это... здесь виден масштаб. Вот почетный караул. Ил-96 президентский вот приземляется. И дальше количество мотоциклистов. Вот в кортеже подъезжает. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7. В общем, там десятки их. Автомобили. Вот опять идет, это же кадр представления. Президент прилетел, и прилетели с ним аурусы. Все аурусы, весь кортеж. Мотоциклистов, ничего себе. Человек 30, наверное, даже больше. Вот, президентский лимузин. Потом такой же второй. То есть потом приехали, в общем, все аурусы приехали. И сопровождение тоже приехали аурусы. В общем, это визит. Так, секундочку, давайте сейчас посмотрим все, что с этим связано. Дальше.
Ну что, в Пекине последнее приготовление к началу государственного визита Владимира Путина. Оркестр репетирует.
Оркестр репетирует.
Ну, а мы с вами ближайшие минуты.
Ближайшие минуты. Все, пока. Дети тоже репетируют.
Ну, а вот у красной ковровой дорожки такая вот запланирована встреча.
Дети.
Владимира Путина и Си Цзиньпина. Послушайте вместе.
Что они... Что-то они кричат, но сразу не разобрать. Потом, новый министр обороны России Андрей Белоусов уже в Пекине. Чтобы раньше, значит, он уже в Пекине, мы видим какой-то торжественный зал, ковры, и камера проходит мимо Сергея Шойгу. Вот стоит новый министр обороны. Ага, с известным нашим тоже вот. Общается. И потом камера разворачивается, и как-то так все стоят группками, по два, по три человека. Сергей Шойгу один идет. Один. Почему-то как-то вот это все. Да. В Пекине президент России встречают артиллерийскими залпами.
Слушайтесь, президента России встречают здесь артиллерийскими залпами. Слышите?
Слышите? Навес такой специально стоит с золотыми поручнями, все. Это красиво, такой красный. Вот, и там они стоят, там, вот. Вот они идут вдоль ряда. Си Цзиньпинь, Владимир Путин. Все затихнет день утра. Если б знали вы, как мне дороги. Каждую секунду используют для переговоров. Идут куда-то и общаются уже. Идут вот Путин, идет и Си Цзиньпинь. Что-то идут, обсуждают. Все, это прямо сейчас. Прямо сейчас, с учетом разницы во времени, визит и переговоры. Мало того, что визит, но переговоры происходят прямо сейчас, вот в эту прям вот самую секунду. Я Ой, к сожалению, где же мне найти? Я нашел накануне такой потрясающий оркестр и такой потрясающий китайское выступление. Неужели не сохранил себе? Нет, сохранил себе. Сохранил. Вот. И хотел даже запостить. Они там поют... Сохранил. Вот. Да, сейчас я быстро запущу. Ладно, тогда без каких-то этих подписей потом исправлю. Так, до мурашек. Как всегда, запятая, Китай умеет масштаб. Сейчас я запущу. Вот, чтобы в телегу. Щекин и все, если что, заходите, ладно? Чтобы потом, чтобы здесь сейчас в эфир иметь возможность дать. Нет, не туда. Зачем мне эти машины? Значит, сейчас я эти поудаляю лишнее. У меня почему-то там куча всего получилось. Вот, лишнее удалю. И тогда в эфир поставлю. Очень красиво. С этим, с оркестром. Давайте просто тогда послушаем его немножечко. Вот, а потом уже я подпись придумаю. Внимание! Это китайский оркестр и хор. Очень масштабно все. Супер просто. Военные все. И оркестр военный, и хор военный. Красивые вообще, как будто одинаковые все женщины. Очень красивые. И очень... Извините, это, наверное, расизм. Отдельное наслаждение, конечно, смотреть за дирижером, но очень жаль, что его так мало показывают.
Моторы.
О! Вот! А вы все продолжаете китайские эти тачки ругать, что развалится через 1000 километров, что заржавеет, и вот это все, но вы даете. Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. В 6:43 появилось сообщение, в Дептрансе оперативно уже восстановили. Да. Они Путина встречают так, будто у нас все еще СССР здесь. Не знаю, Максим, что вы имеете в виду. Если вы имеете в виду масштаб, ну так а что? Масштаб, в общем-то, сохранился. Потенциал нарастили. В общем, почему нет? Так, вот они вместе идут и общаются. А на каком языке? На русском, естественно, президент России. И на китайском президент Китая. Вот, а с ними идут переводчики. И один переводит с русского на китайский, а другой с китайского на русский. Да. Вот. Но в ближайшем будущем, возможно, это уже и не понадобится. ибо последние разработки нейросетевые... Хотя нет, конечно, такие разработки в такие переговоры не будут допускаться, конечно, если только не сами в Кремле придумают что-то такое. А, вы видели, конечно, да, сейчас? Одна из компаний «Очки» сделала такие очки, дополненные реальности немножечко. И они в режиме реального времени переводят и транслируют. Ты в очках стоишь, вот, и они такие, и транслируют сразу моментально на внутреннюю поверхность. Вот, то есть, ну, так, чтобы ты глазами видел. Текст уже переведенный. Сразу и тебе человек что-то говорит, а у тебя такой текст. Только прочитывать это все дело нужно. Но это не так удобно, конечно, как прослушивать. Поэтому мы ждем просто наушник. Мы ждем просто обычный наушник. Как рыбка-переводчик, помните, в «Автостопом по галактике»? Это в ухо вставили такую рыбу. И она моментально в режиме реального времени переводит только уже прямо вот тебе в мозг голосом. И ты слышишь как бы на своем языке все. Доброе утро, имперский инженер. Приветствую, Малостуха. Согласен, что от этой великой, великой песни, великого произведения подкатывает ком в горло всегда. Это правда. А пилюля необычная? Нет, необычная. Я не знаю, кто была та женщина, которая встречала Путина. Это сложно сказать. Так, дальше. Идут-идут новости. Идут-идут. Начали переговоры в узком составе. Перед официальной встречей российские и китайские лидеры обменялись рукопожатиями. В узком составе, кстати говоря... Они и в Москве тоже сначала общались, а потом в широком составе. То есть, как правило, это всегда так. Сначала президенты поговорили, а потом уже делегации. Вот идут фотографии, масса фотографий, все такое. Солдат США Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке, решил сотрудничать со следствием. Решил таки сотрудничать. Мужчина признал вину в совершении кражи. И теперь воспитание. Прибыл в Россию из Южной Кореи, где служил, а прибыл к русской девушке и обокрал ее. Стоило из Америки лететь в Южную Корею, из Южной Кореи прибывать потом в Россию, чтобы сейчас сесть в тюрьму, просто обократь девушку. Ну, не знаю. Так, что еще у нас здесь? Секундочку, я просто по новостным лентам иду. Тестирование полетов самолетов и беспилотников в едином воздушном пространстве начали в России. Оно проводится с помощью системы автоматического спутникового наблюдения. И снова переговоры, президенты, широчайшая делегация. Конечно, ощущение, что с президентом все правительство прилетело в Китай, потому что, ну, это действительно неординарное событие, переговоры в таком формате. И... Ну, конечно, не сами переговоры интересуют, потому что сами переговоры – это переговоры. А интересует то, что будет, те решения, которые будут выработаны в рамках этих переговоров, вот это прям по-настоящему очень интересно, очень интересно. И сейчас, конечно, конечно, рвутся эти, как их называют. Вы мне писали, но я опять забыл, что там на Западе рвутся эти штуки от того, что происходит. А что там, МКАД? Внутрянка стоит от Щелковского шоссе до Реутова, прям мертва. Макс сообщает: да, Макс, я вижу эту пробку, мертвая, она действительно мертвая, потому что прямо у шоссе энтузиаста в левый ряд, средний ряд дорожной работы. Что там разворошили? Разворошили асфальт, такие думают. Ну, глянем, что там? Что там внутри? Внутри они нашли отличную подушку из гравия, песка, там еще чего-то. Вот, и думают, ну ладно, закопаем теперь обратно. Два ряда украдены у автомобилистов, и из-за этого движение очень сильно затруднено. Это прям вот сразу после шоссе энтузиастов, внутренняя сторона МКАД. И до Щелковского шоссе действительно она мертвая. Это самая сторона. В Балашихе тоже ДТП сейчас. По направлению в Москву сложно, и в Москву въехать тоже тяжело, потому что где круг вот этот вот, там стандартная пробка. Я даже не знаю, мне кажется, круговое движение, оно такое движение, что наоборот, как бы такие перекрестки с организованным круговым движением, их создавали для того, чтобы пропускная способность была увеличена, а здесь она почему-то не увеличена, а наоборот, все время пробка там стоит. Вот не знаю, что это. Так, доброе утро, мистер Савинов, приветствую, Макс, хорошо. Мимимишка, главное не показывать Шольцу, как
Как Путина встречали, это правда. Главное,
не, главное не показывать президенту Германии, как его встречали. Помните, когда про него вообще забыли? Просто забыли, он такой стоит полчаса, стоит у трапа, а его не встречает никто, это да. Так, значит, шмалял, видимо, из чешского зета. Нет, это уже про покушение. Это, ладно, это мы оставим. Но здесь, конечно, я вам так скажу, будет непросто сегодня с точки зрения. Будет просто, с одной стороны. А с другой стороны, будет непросто с информационной точки зрения, потому что главным событием вообще везде будет визит президента России в Китай. И на этом фоне, конечно, очень легко работать. Вот они вышли, вот у них обед, вот, вот встречи проводят. А с другой стороны... Ну, как бы в мире же еще происходят события. А где они все? Где? Где события? Где? Нет событий. Потому что все пишут об одном. Спикер Конгресса Майк Джонсон об угрозе Байдена заблокировать помощь Израилю. Президент Байден повернулся спиной к Израилю и льет воду на мельницу Хамаса и Ирана. Все, Байдена теперь в отставку. Баржа врезалась очередная в мост острова Галвестон. Это штат Техас. Что-то у вас там все время... Все время как-то не везет вам с мостами и с железными дорогами в Штатах. На самом деле не везет с куда большим числом этих самых параметров, мест и всего. Там, с нелегалами не везет, с неграми не везет, еще с чем-то не везет. Вот, с полицией тоже не везет. А вот баржа, она врезалась в мост. Мост состоял из двух частей, автомобильной и железнодорожной. Железнодорожная обрушилась. И, наверное, это очень плохо, потому что эта часть железнодорожная вела к какой-то вот здесь большая фабрика такая, огромная. И там вагоны что-то насыпали. Теперь не насыпают уже, потому что не, нечему ездить. И заодно еще нефть вылилась из этой самой баржи, и там загрязнение теперь. Так, дальше. Назначение дебатов. Да, Байден согласился на дебаты, но я думаю, что ему еще пока не сообщили об этом. То есть он согласился, но ему еще не сообщили, что он согласился, потому что совершенно, совершенно непонятно, как организм этого немолодого и очень нездорового человека выдержит такое количество этих, чем его там накачивать будут, чтобы он хоть что-нибудь мог сказать. Выдержит ли организм? Потому что, ну, как бы, есть ощущение, что Байдена хотят пустить в расход. Все. И эти дебаты должны будут окончательно стать его, его приговором. В том смысле, что все еще бойкой, все еще энергичный парень Мишель Обама хочет теперь заменить Байдена от демократов, чтобы стать кандидатом в президенты. Но нужно как-то подвинуть старика. Нельзя вот так долго работать на его, вопреки здравому смыслу, вопреки всему, что видно, все, работать на его образ и при этом потом просто сказать: вы знаете, а у нас новый кандидат, мы что-то подумали, что вот при том, что все топили и все просто... В открытую. Он опять что-то учудит, а они говорят: нет-нет-нет, это напротив признак здоровья ментального. Он просто всех нас переживет и все такое. А потом просто взять и сказать: ну да, вы знаете, на самом деле, что-то он больной какой-то. А раньше-то чего вот это все было? Поэтому нужен какой-то такой вот способ, чтобы убрать, не убирая как бы его. Чтобы он как бы сам обделался как бы. И я думаю, что вот это вот согласие на дебаты с Трампом, на дебаты. Вы Байдена видели, как он, ну, высказывание его последнее? Вот как этот человек, он что-то говорит. И Трамп, просто огонь, пожар, как он все поливает. Вот, и у них дебаты, прикиньте, как это будет. 27-го, не то июня, не то июля, я сейчас уже не помню. Вот, я думаю, что Байдену просто еще не сообщили об этих дебатах, а потом просто его разбудят намеренно, вот, чтобы со следами, вот это вот маски кислородные на лице, все. Отправят на эти дебаты, он там, конечно, ну, естественно, он там, конечно, все облажается по полной программе, и потом на этом основании нужно будет принять решение, что, дескать, да, вот знаете, конечно, да, вот теперь уже мы видим, вот вы знаете, вот, наверное, вы были правы, вот теперь уже мы видим, что это, конечно, никуда не годится. Никуда это не годится, такой кандидат. Поэтому вот у нас есть запасной кандидат, отличный, отличный, показал себя прекрасно. Вот это, талантливый парень Мишель Обама. Все. На дебатах Трамп уничтожит дряхлого танкиста. Это, ну, вот это правда, и ни у кого не вызывает сомнений, поэтому лично я вижу это так. Это Белый дом просто пытается сохранить лицо, поменять кандидата за несколько месяцев, в ноябре президентские выборы, за несколько месяцев до выборов, ну ладно, за полгода до выборов, сменить кандидата, но при этом сохранить лицо, дескать, как бы, что оно само так произошло, оно так как-то само произошло, и чтобы окончательно утопить в дерьмище этого кандидата, этого старичка, нужно, чтобы он сам облажался так, и потом сказать, да, да, так мы не выиграем с таким. А в конце концов нам же надо не столько Байдена сделать президентом, сколько остаться у власти демократической партии, правильно? То есть задача какая? Задача, чтобы президентом был демократ, правильно?
Правильно.
Вот, а не конкретный человек. Просто вот конкретный человек был, но что-то досплыл. Так, наушники вставит ему в ухо, будет отвечать, что скажет. Это так не работает, серпуховчанин. Так не работает. Потому что он говорит по телесуфлеру все время. И постоянно несет какую-то чушь. Вот. Поэтому, ну, он уже по написанному все время должен говорить, но при этом не получается все время. Понимаете, какая история? Так что наушник здесь не сработает. Доброе утро, доброе утро. Сергей сообщает, Наталья Карпова. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Внуку привет. Ой, я правильно говорю? Сергей, на Кутузе аварию растащили, сообщает. Если не ошибаюсь, президент улетел на 2 дня, Тига спрашивает. А что? Вот вопрос. Вы тут хотите, это, как там было? Кот из дома, мыши в пляс? Вы, что вы хотите устроить здесь? 3 сотрудников ДПС без шапок. Без шапок. Пошли перекурить. Простудиться вы имеете в виду или что? Почему без шапок? Без фуражек, может быть? В бар на углу Бульварного и Сретенки. Сергей сообщает. Светская хроника, это наш репортер, светский хроникер сообщает. 3 сотрудников ДПС без шапок и варежек пошли перекусить в бар на углу Бульварного и Сретенки. Очень хорошо. Так, Назгул, доброе утро, Маугли, приветствую. Еще едем с шефом в Думу, поэтому надо понимать, будут пробки или нет. Нет, для вас, если вы с шефом едете в Думу, ну, какие пробки могут быть для вас? Конечно, нет. Но в любом случае в Китай не летают на 2 часа навстречу. О, а что так? Извини, я включу тебе микрофон. А почему у нас свет остановился? Так, ну так оно ничего.
Зачем? Да? Пусть будет приятный полумрак.
Нормально.
Утренний, 7-часовой, конечно.
Полумрак. Насмотрелась портрет короля Карла III, вот этот, где он в образе вампира. Видела его?
Нет.
Накануне. Нет? Его написали ему портрет, он весь кроваво-красный, одно лицо только видно. И так затенено лицо, что как будто бы по губам кровь стекает.
Это прекрасно.
Официальный портрет написал чувак во дворце. Это официальный портрет короля, который будет висеть у них там, в этом, вот в этом, где он там будет висеть.
Очень хорошо, пусть люди ищут 12 различий между вами, Роман, и Карлом.
В душевой.
И между мной.
И между тобой.
И вампирами.
Александра Лосева уже очень готова. Очень готова. Все говорят, что у тебя потрясающий голос. Все... Бертана, есть такое слово? Которого скрываются в новостях сухой новостной подачей. Приходи пораньше, будем говорить подольше.
Вы меня научите?
Вы меня научите, не я вас научу. О чем вы говорите?
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Вы и так знаете, а я знаю, что вы знаете, и мы все знаем. Что-то Лос-Анджелес здесь проявился. Но, наконец, я понял, почему мы о Новой Каледонии сегодня говорили, потому что в Новой Каледонии вспыхнуло. Вот. И президент Франции Макрон объявляет чрезвычайное положение в Новой Каледонии после начавшегося восстания канадского... Отставить! Канакскага. Канакскага. Каледонцы называются канак... Кунаки. Да, канакский народ. В общем, значит так, я думаю, что в современном мире, как бы это сказать, не знаю, как у вас, но мне кажется, заморские территории, вот эти вот колонии, таким же анахронизмом, странным, идиотским, не соответствующим ни времени, ни общему интеллектуальному, социальному и политическому развитию нашей цивилизации, образованием, вот эти колонии кажутся таким же странным, как и Карл III, вот, и вообще монархия как таковая. Ну что за король такой вообще? Король, понимаете, у них король. Королева, король, вот это все. То есть, ну, я понимаю, если это там, ну, вот, ну, какой там, ну, вот есть чувак, вот он король. Там его так называют. Ну и хорошо, ну, вот как там. Но ведь вся страна содержит монархию, и они с амбициями, и вот это все, и на денежки их портреты, и, ну, как-то, ну, в общем, не знаю, это странно. Поэтому довольно странным кажется мне и колониальные взаимоотношения между... странами, сейчас, сегодня, колониальные, сегодня, колонии, сегодня. Может, вы еще из пушек будете расстреливать, как эти, как он назывался, «Адский ветер», вот, как британцы расстреливали и индийцев пушками, чтобы тело уничтожить, ну, разорвать его на куски, и тогда он в рай, ну, реинкарнации не будет у него. Ну ж так еще что-то делать там же. Руки рубить будете каледонийцам этим. Нет, как канакском. Канакского народа тогда они кто? Канакски. Неважно. Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии. Прикиньте, вот генерал-губернатор еще назвать было. Новой Каледонии. Заявил, мы вступаем прямо в гражданскую войну. На фоне перестрелок между... канаками, французами и полицией, в результате которых погибли не менее 4 человек, а также массовых поджогов предприятий и складов. Французы в соцсетях уже несколько дней удивляются, что готовы отправить войска на Украину Макрон не в состоянии отправить хотя бы пару полков во входящую в состав Франции Новую Каледонию. И ни у кого у французов вообще не вызывает вопроса, а что вообще в состав Франции входит Новая Каледония? Вы знаете, где она, Новая Каледония? Нет? Не знаете? Вот, я как раз в прошлом часе говорил, вот я вам карту показываю сейчас. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Показываю карту. Значит, видите, красненьким обведено. Вот. Это получается вот так вот, когда в Австралии стоите лицом на север, затылком на юг, ну, там только наоборот, там в Австралии так, чем севернее ты идешь, тем теплее, а чем южнее, тем холоднее. Вот, и они вверх ногами, как известно, ходят. Так вот, когда стоишь в Австралии лицом на север, лицом к экватору, на север это значит к экватору, то по правую руку от тебя Каледония. Вот ты доходишь до самого восточного побережья Австралии, и оттуда еще... ну, километров с тысячу, может быть, может, поменьше. Нет, ну, наверное, поменьше. Там, 760, вот, архипелаг такой будет большой. Самый большой, вот это Каледония новая. И Франция где? Понимаете? Нет ее. Нет, вот вам полушарие, целое полушарие изображено, которое занимает все это полушарие, занимает Тихий океан. Он огромный, реально огромный. Вот, и вот Австралия, видите, Австралия. Все, нет никакой Франции, ни одной Франции здесь нет. Ни одной вообще. И при этом как звучит, да? При этом как звучит. Новая Каледония, входящая в состав Франции. И вот сегодня премьер-министр, сегодня это вчера, Габриэль Атталь отреагировал. Объявил об отправке в Новую Каледонию военных частей и о запрете ТикТок в регионе. Он говорит, заодно запретим ТикТок. Вот. А вот, кстати говоря, портрет. Портрет Карла Третьего, который был официальный портрет. Карл Третий, как всегда, не может не взбрыкнуть. Он срывал покрывало со своего портрета, и покрывало так стало опадать вниз, а он такой сделал, так причем как-то испугался, как будто бы бетонная плита падает. Какой-то он пугливый, этот Карл. Вот. И вот портрет вот такой вот, видите, это все красное, все кроваво-красное, все красное. И такое лицо, как будто бы это сверху. Помните, как Танос после того, как камень души получил? Вот. Он лежал в такой поверхности, какой-то зеркальной такой, и только лицо было над поверхностью, и руки. Вот так и здесь у Карла тоже. Тут только лицо из этого красного видно, и руки такие, а все остальное в крови. Вампирское дело. А, вы не видите, я вам не показывал. Я не переключил камеру, извините, вот теперь видите, все, теперь показываю. Радио говорит МСК. Есть такой телеграм-канал. Ребят, ну, это позорно не знать такого. Ну, о чем говорить? Радио говорит МСК. Заходите, здесь все. Новости, аналитика, все-все-все-все-все, в том числе и видеотрансляции программ, которые вы слышите в эфир. Чем хорошо взять с собой «Радио говорит МСК» телеграм-канал? Тем, что интернет-покрытие нашей с вами планеты гораздо более плотное, чем FM. Диапазон. FM-диапазон без ретрансляторов работает там 50-70 километров от Москвы и все. А так вы можете где угодно, где угодно. Мигрант из Кореи Таун подтвердит, потому что он сейчас в Лос-Анджелесе. А Владимир сейчас в Нью-Мексико, в штате, там колесит на своей фуре, на траке на своем. И он тоже подтвердит, что вот они, пожалуйста, все, заходите. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК.
После избрания на пост председателя китайской...
Подождите, господин президент, извините, сначала начнем.
В марте прошлого года, сразу после избрания на пост председателя Китайской Народной Республики, вы также посетили Москву. У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. И это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас в Москве, и в Пекине, курсу на последовательное развитие двухсторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Угу. Это президент в узком составе. В узком составе встреча с Си Цзиньпином. Прямо сейчас она проходит. И да, обращение российского президента китайскому президенту. Верунчик, доброе утро. Нурик Вегажан. На этой картине видели образ черта. Ну, вы знаете, образ черта, конечно, там притянут немножко за уши, потому что надо зеркально отобразить эту картину, потом перевернуть ее на 180 градусов, потом всмотреться в середину, и там проявляется что-то такое, ну, и даже что-то рогатое большое такое. Но, знаете, я предположу, что так любую фотографию там, или портрет чей-нибудь возьми с руками, вот так вот разверни, отобрази, еще что-то сделай, и там что-то будет проявляться. Но то, что инфернальный портретец и настроение инфернальное от него, это совершенно точно железно. When the birds stop singing and the raindrops kissing the wall, say it's time to go. Think it's time to go. I wanna leave this world behind. I'm tired of fighting for my peace of mind. I wanna leave this world. When the sun goes down, the leaves are turning. Российско-китайские отношения стали эталоном отношений страны, заявил Си Цзиньпин на переговорах с Владимиром Путиным. Переговоры прямо сейчас проходят в Пекине. Доброе утро, Сергей. Саша Зом здесь тоже с нами. Илхом Икс. Всеволод тоже здесь. Герман. Доброе утро, Рейнджер. Владимир Трутнев. Трофей Александр Первый и Вася Куролесов. А еще Алексей Верунчик, Нурик Вигажан. Имперский инженер Сергей Пан 13. Игорь Захаров, Бузыкин, мистер Савинов с нами. Боцман, как всегда, пилюли в чате, но в смысле в канале уже давным-давно. Заходите и так вот пролистывая вверх ленту канальчика, каждое утро сможете находить по паре свеженьких пилюль себе. Там уже на приличные сборники, не на один, а сборники наберется. Щукин и все, так называется телеграм-канал. Буду рад вам там. Мазда-то вчера выиграла, хотя и подержанная. Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую вас. Посмотрим, что там Мазда выиграла, не выиграла. Но масштабный краш-тест вчера был по столкновению CX-5 и нового Атласа отжили. Предлагаю продолжить, если что. Я имею в виду, нет, не избиение Атласа, а краш-тест. Есть пары. Присылайте, ударим обязательно в нашем традиционном голосовании. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю вас. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Вот так и пишется.
Говорит Москва 94,8.
Да, Щукин и все. Это так, это телега такая. Там прям вот, ну, не, может, не всегда получается найти сразу. Мне знающие люди сказали, что нужно искать в чатах. Вообще там вкладка такая, когда поиск выбираете, нужно в чатах. И все. И тогда находится. И здесь пилюли, пилюли. Вот вообще все, что... Все, что... Он так называется и все, потому что там вообще про все. Американские спецслужбы считают Российская Федерация это самая активная угроза выборам США. Вот так вот. Трясись! Трясись, американская спецслужба, дрожи! Оборачивайся все время! Мыло-то не роняй! Каждый раз где-то будет... Вот так вот сзади дыхание российских этих специалистов, которые будут где-то рядом будут стоять все время. Вот так и думай, правильно. Ну, в смысле, это не так, но так думать, это же... Пусть лучше так думают, правильно. Потому что любить или бояться, всегда нужно выбирать бояться. Все. Сунь-цзы говорил, что пусть лучше правители боятся, чем любят. Так, что еще у нас здесь? Кадры российско-китайских переговоров в Пекине, Лавров, Шойгу, Белоусов вместе с президентом за столом. Да, узкий состав, то есть переговоры сейчас в узком составе идут. Узкий состав предполагает следующих. Лаврова, он сидит рядом с президентом. Шойгу с левой стороны, по левую руку, прям вот рядом. Лавров, Белоусов и еще несколько представителей российской делегации. То есть справа от Путина Лавров, слева Шойгу. Средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Альха», одну ракету «Точка-У» и один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Уничтожены 4, перехвачены 2 беспилотника над Крымом, сбит один над Брянской, над Брянской областью, вероятно, один дрон над Калужской, 2 над Тульской областями. Россия самым решительным образом осуждает покушение на Роберта Фитца. Надеется, что он поправится, заявил Песков. Выступила ли с осуждением украинская сторона, мы не знаем. Ну, я не видел таких сообщений. Вы видели такие сообщения? Нет, я не видел. Вот. Вообще-то, многие, почти все лидеры пока еще национальных государств Евросоюза, пока еще, потому что, конечно, еврофункционерам хотелось бы стереть с лица земли национальные государства как таковые, чтобы не было никакой Венгрии, не было никакой Словении, не было никакой Германии, Италии, Франции, а был просто Евросоюз. И они стояли, вот Еврокомиссия, во главе этого всего. А так там какие-то президенты есть у этих национальных государств. Премьер-министры есть. С чем-то они там не соглашаются. Что-то они блокируют какие-то инициативы Урсулы фон дер Ляйен. И вот это все. И это так бесит европарламентариев, что очень хотелось бы, чтобы этого не было. И тем не менее нашли в себе силы руководители национальных пока еще государств осудить покушение на Роберта Фитца. Вот. И Россия самым решительным образом осуждает, а телеграмма президента России была одной из первых с пожеланием здоровья, с осуждением и все вот это. Я не слышал, что там на Украине кто-то осудил это все дело. Нет. Ну, а как можно и заказать, и осудить? Да, это как бы вот это все. Америка тоже я не помню, чтобы... Нет, это как бы... Ну, не... они могут сказать, ну, это не наше дело там. Это же как бы вот это все. Это далеко, а это к нам не имеет отношения. Но вот Украина, это да, это уже близко прям. Это примерно вот за Техасом сразу. Вот Техас и вот Украина, это наше дело. Вот Израиль там что делает в Палестине, это не наше дело. Нет, это другая история совершенно. Вот, покушение на Фитца. Не знаю. В общем, такая история. Еще одно подтверждение вот этого всего. Так, дальше что у нас? Так, достовернее. Сейчас. Смешно. Провинция Булжистан в Иране, там пылевая буря. На этой ночи Израиль одновременно наносил интенсивные авиаудары по всему сектору Газа, а также по югу Ливана. Ой, нет, извините, это не то. У меня там... А что там? У меня пилюля продолжается. А, да, извините. Я думаю, сейчас удары. Все, давайте про удары уже хватит, а? Вот как вы считаете? Что, может быть, мы уже переключимся на моторные рельсы, а? Давайте. Значит, Ариза 6... Или Mazda 6, Алекс Хьюстон. Я про Arisa 6 ничего не знаю, Алекс. Наверное, 8 все-таки. Havail Желен, Havail H3. Не годится. Так, значит, что у нас здесь? Иванов, доброе утро, приветствую. Kia, Иван Зелик, что-то Kia говорит. А, доброе утро. Kia K5 или Volkswagen Passat. В какой ценовой категории, скольких лет автомобилей, скольки каждому мальчику исполнилось? Мы же не о новых говорим, правильно? Мы говорим о каких-то вторичных. Юник против Cool Ray. Нет, они очень разные. Unity, наверное, вы имели в виду. Но спасибо, хорошо. Так, а Atlas все равно лучше. Кто-то здесь вот мне сообщает. Давайте я посмотрю на краш-тест по Атласу и по Mazda 6, и мы тогда с вами сможем решить, какой из позиций присоединяться внутренней. Хотя я думаю, что вы уже давным-давно решили, к кому из них присоединяться. Это, я вам скажу, одно из рекордных голосований. Одно из рекордных по массовости. Серьезно. Потому что, как правило, в диапазоне 1200-1400 голосов в голосовании, ровно через сутки после голосования. Вот сейчас ровно в эту минуту, ровно сутки, в 7.28 я сформулировал запрос голосовательный вот этот вот к вам вчера, и сейчас 7.28 ровно. То есть 24 часа мы голосовали, вы голосовали. За это время 1636 человек принял участие в голосовании. 1636. Не увидели, а именно проголосовали. Увидели там больше 3000. И спустя 1636 голосов результат примерно тот же, что и вчера, спустя 600 голосов. 58% Mazda CX-5. 42% Geely Atlas. 42% Там комментарии я читаю. Какое-то странное голосование. Какое-то... сейчас где-то было. Какое-то странное голосование. Mazda прожорливая, пишет рекрут 17-й. А Atlas не прожорливый. Ну, ладно. Те, кто голосует за CX-5, Atlas-то новый, видели? Ездили на нем? Не знаю, видели... Ну, в смысле, не знаю, ездили или нет, но видеть точно должны были, потому что предыдущий пост в Телеграме как раз про то, как выглядит Атлас и как выглядит Мазда. Вот, именно про это. Я хочу... Сейчас, секундочку. 1637, правильно? Я так сказал. Сейчас, секунду. 1637 разделить вот так на 10 и... умножить на 4,2. 687,5 человек. Вот 687,5 человек не могут просто так взять и глупость какую-то сказать. Это я имею в виду численное количество тех, кто проголосовал за «Атлас». 600, более 600 человек.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Ну а что, ну а раньше надо было писать, ну что вы мне присылаете прямо сейчас пары для краш-теста, в то время, когда уже эфир здесь. Нет, а мне же надо фотографии подготовить. Коллажик сделать, извините. Описание какое-то, голосование запустить. Нет, так вот оперативнее надо. Оперативнее. Нет. Теперь мы только можем обсуждать на словах. Все, давайте. Тогда сегодня без краш-теста, а завтра опять что-нибудь сформулируем. Ладно? Какие-нибудь пикапы давайте выберем. Может, американский какой-нибудь и китайский какой-нибудь. Даниил. Нет, это, знаете, не хочешь... Там как-то была такая поговорка: не хочешь вот что-то делать, не мучай вот какой-то орган, что-то, я не помню. То есть, если нет задачи какой-то вот прикладной, фактической задачи, которую мы решаем при помощи краш-теста, так просто придумывать там, а давайте что-нибудь... Конечно, я могу взять два одноклассных автомобиля в любом случае, какие-нибудь, и просто так взять и проголосовать. Но мне бы хотелось, чтобы мы краш-тест использовали как... инструмент, как инструмент действительно выбора, как некий еще один аргумент в пользу своего вот, мнения, которое у вас есть, вот, и вам нужно просто, чтобы убедиться, что вы правы. Или что все дураки заблуждаются, вот, а вы все равно правы. Правильно? Правильно. Вот, поэтому вот с такой целью, да. Вот здесь можно сталкивать, конечно. Что касается пикапов, но как вам сказать? Во-первых, я не могу внутренне присоединиться к выбору пикапа, потому что вы, скорее всего, живете же в Москве же, правильно? Вот, и ну, какие задачи при помощи пикапов решаются в Москве сейчас? Даже не знаю. Мне гораздо проще понять маленький родстер с откидным верхом в Москве, чем пикап. Хотя и первый, и второй класс автомобилей вообще не про Москву. Вообще. Но, тем не менее, мне хотя бы понятен родстер с той точки зрения, что он решает какие-то внутренние задачи владельца эмоциональные. А какие задачи внутренние вы при помощи пикапа решаете? Запугать всех на дороге? Но для этого надо не пикап покупать, а наоборот, что там, патриот какой-нибудь и что-то такое. Вот. Перевозить кучу всего в там инструментов, еще чего-то. Я не знаю. Я вот вижу новые дома. Сейчас, на секундочку, отвлечение. Вижу новые дома, в которых проводятся ремонты. Вот люди собираются въезжать и ремонтировать. И приезжают целые бригады. Целые бригады приезжают строительные. Иногда там один-два, а иногда больше. И честно вам скажу, честно, я ни одного пикапа не видел. Ни одного. Доходит до смешного, что на каких-то вообще козявках типа этого Сандера ездят бригады какие-то. Но, как правило, это универсалы. Как правило, это очень старые автомобили, старые, затертые. Это либо универсалы, либо какие-то богом забытые автобусы. Типа транспортера старого, там, Рено Мастер, ну, тоже старый, ржавый такой, все. Ну, вот объемы. И ни одного пикапа. Ни одного. Хотя, казалось бы, вот эти автомобили, где стремянки возить, все остальное. Почему так? Давайте подумаем. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, пикап в городе, особенно в Москве, как бы, ну, совсем неудобно. Он хорош день в глухой деревне, там, возить навоз. Поля там куда-нибудь в огород. Возить какие-нибудь мотоциклы, квадроциклы, там что-нибудь такое. То есть, ну как бы ближе к природе. Вот он нужен, да. Может быть.
Наверное. Не знаю. Я вот мы мотоциклы возили. Спасибо вам большое. Возили мотоциклы в Солерсе, который один был Атлант, а второй. Господи, не вспомню, как он называется. Ну, в общем, один с фургончиком, типа портера такого, а второй как автобус. Так мы возили квадроциклы. Три штуки в одном ехало. Три. Вот так вот на задние колеса ставишь его вертикально. Раз, один, пристегиваешь. Потом второй также к нему. Раз, как шпротинки такие. Потом третий также на задние колеса так фью, заталкиваешь. Что-то. Или четыре, или три. В какой пикап войдет вот так вот? Ни в какой не войдет. То есть пикап это что-то культурное, что прививалось десятилетиями и осталось в автомобильной культуре не потому, что имеет там вот, ну, действительно практические плюсы по отношению к какому-нибудь другому автомобилю. Арго. Да, Арго, спасибо, спасибо. Атлант, это, по-моему, как раз вот этот типа портера. Арго. Вот. Не потому что, а потому что просто это вошло уже в культуру, культуру пикапов. Потому что вы можете рассказывать мне все, чего угодно. Вот все, что угодно можете мне рассказывать про преимущества там, использования пикапов для... Ну, для чего? Ну, для чего? Ну, для чего? Давайте. Вот что, сейчас, что бы вы ни придумали, я вам скажу, что Арго, вот этот вот, тип автомобиля сам, да? Будет гораздо интереснее и практичнее. Гораздо интереснее и гораздо практичнее. Вот же, что вы можете перевезти в пикапе такого, что вы не перевезете в этом самом Арго? В этом самом Арго кубометров там, по-моему, 12. По-моему, 12. Что-то такое. Сколько в пикапе у вас там войдет, в этот ваш пикап? Ну, нет. Ну, все, что габаритное, в фургон войдет. Большое, фургон войдет. Стремян, фургон войдет. Вы жить в этом Арго можете. Там просто поставить кроватку себе, там свет есть у него внутри. Все. Окошко какое-то вырезать, там еще что-то. То есть, ну, ничего нет такого в пикапе. Полный привод. Есть полноприводный автобус. Вы скажете, ну, заезжать туда, это... Ну, гораздо проще заезжать, поставить эти, рампы такие. И что-то завозить в автобус, чья высота погрузочная значительно ниже, чем у пикапа, и у него еще двери распахиваются, а у пикапа крышка, которая откидывается, и что туда завозить? Там отстегивать ее, опускать? Ну, такое, а проходимость? А что вы в проходимости-то будете? Еще раз говорю, есть полноприводные. Полноприводные, можно взять бус, полноприводный такой, поставить резину зубастую туда, и все. Ну, как бы, навоз. удобрение и овцу, вот мне пишут. Все. Вы все это вместе можете загрузить, не надо, вы овцу и этот самый, и сено загрузите, навоз там сам появится. Туда, внутрь, и все, и они там жить могут вообще, постоянно. Да. А пикап это такое недоудовлетворенное желание иметь внедорожник, но или пугать людей там каких-то. Вот в пикапе может быть 700 лошадиных сил, Даниил пишет. Да, вот разве что. А зачем? Ну, это такой вопрос. 700 лошадиных сил может. А может и 1500 быть в пикапе. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, у меня у друга был пикап. Хайлакс, который. Тойота. Ну, вот ребенок немножко подрос, он решил подать. Там ребенку даже сзади неудобно.
Конечно.
Но... А так, ну, возить в нем, вот он электрикой занимается. Там все коробочки, конечно, да, барахла там можно накидать. Но... а сейчас у него этот Pajero Sport, то же самое, барахла накидал туда и все.
Во-первых, барахла, во-вторых, Pajero Sport в багажник забраться гораздо легче, чем в кузов пикапа.
Да, удобно. Удобнее.
Тебе нужно, спасибо большое, тебе нужно в пикапе придумывать какие-то системы хранения. Иначе это все по кузову будет туда-сюда. Потом, как? Через борт. Борт высокий. Это надо постоянно что-то тянуться куда-то. И то, что ты можешь достать, оно должно под бортом находиться. Забираться внутрь, откинул крышку, залезаешь на эту крышку, а все грязное оно, особенно зимой, там, осень. И что? Ты придешь из магазина с покупками. Куда? Только в салон. А если в салоне 4 человека сидят уже? Вот почему-то вас четверо с семьей, вы пользуетесь пикапом. Куда вы пакеты из магаза, все это? В багажник? Хотел бы я на это посмотреть. Это значит опять, организовывать нужно что-то там. Что вы оставите в кузове на ночь? Что вы оставите там? Генератор дизельный. Вы скажете, строительные инструменты у меня там по электрике, еще что-то. Что, вы оставите это на ночь в кузове, просто на парковке на уличной? Нет, не оставите. Что, кунг вы будете туда ставить, этот, чтобы это все было сверху закрыто? Окей, поставили. Тогда чем это отличается от внедорожника? Почему пикап? Ну, у внедорожника есть двери, которые позволяют вам пробираться в салон, большой салон и удобный багажник с откидывающейся вверх крышкой или открывающейся дверью багажника, а не вот этим вот недоразумением, на которое забираться нужно. В общем, в любом случае пикап это скорее ностальгия человечества по тем временам, когда этот класс автомобилей был изобретен и массово использовался. Понимаете, в чем дело? Когда пикапы придумали, других классов автомобилей, вероятно, просто они были в зачаточном состоянии. То есть кроссоверов не было. Первые пикапы появились значительно раньше кроссоверов, на целую эпоху раньше кроссоверов. Универсалов, как таковых, ну, тоже не было. Это была эпоха седанов. Это были седаны. А если нужно что-то возить, нужен грузовик. Вот, если что-то перевозить. Грузовик нужен. А если тебе нужно что-то среднее, у тебя нет производства, но при этом нужно что-то возить, значит, мы делаем грузовичок поменьше. Вот и получается пикапчик. Просто грузовичок поменьше. А потом у нас сейчас, появилась целая россыпь сегментов, ниш, в которые были встроены гражданские автомобили. У нас появились кроссоверы разных калибров, у нас появились внедорожники, у нас появились универсалы, хэтчбеки, минивены, просто вены и все остальное. И пикап в этом смысле как бы превратился в какой-то атавизм. Вот реально, реально дитё не наигралось еще в песочнице, в грузовичок, и решило купить себе грузовичок тоже зачем-то. Да. Ребят, к движению сейчас на секундочку, ладно? Потому что опять у нас складывается ситуация. Я вчера посмотрел днем на Москву, и там было то ли 6, то ли 7 баллов. И все эти баллы, Садовое, все было красное. Третье, просто практически все замкнулось. И все это было обусловлено авариями. Это не знаю. Я честно вам скажу. Вот наряду с какими-то радикальными, конструктивно-радикальными решениями по инфраструктуре транспортной, нам нужно принимать какие-то радикальные решения по бесконечным ДТП. Серьезно говорю. Нужно вводить какие-то эти драконовские санкции. Драконовские. По ДТП для участников. Серьезно. Потому что иначе мы... Можно делать что угодно. Настроить какую угодно транспортную сеть, прорыть тоннели сквозь весь город, чтобы те, кому с севера на юг нужно, чтобы не кольцами ехали, а прямо по тоннелю, так, как если бы Мадрид какой-то был. Вот это все. И все равно все будет стоять в десятибальных пробках, если везде, везде, везде люди будут идиотничать и биться в авариях бесконечных. Ну, здесь это, надо что-то делать с этим. Потому что вчера город был заблокирован исключительно десятками ДТП. Десятками ДТП. Сейчас та же история. Вот ровно та же история. Смотрите, значит, это вот народного ополчения, где на маршала Жукова съезжает ДТП. Третье транспортное кольцо, пересечение с Ленинградкой, ДТП. Или Ленинградкой пересечение с третьим транспортным кольцом. На Таганской площади ДТП. Это Садовое кольцо. На Ленинском в районе Миклуха-Маклая ДТП. На Киевке в Московском ДТП, перед Картмазово ДТП. От Внуково уже не проехать. Внутренний МКАД у Липецкой ДТП. После Варшавки ДТП. Балашиха ДТП. Дальше, что еще здесь у нас? Ну, в общем, вот, ну, как это вот такая история. И все в авариях бесконечных. И, а потом мы такие жалуемся, что-то очень как-то, вот очень как-то, очень плотно, пишет Макс. Конечно, Макс, но причина не в этом. Ну, в смысле, причинно-следственная связь, она немножко иная. Не очень плотно и потому ДТП, а ДТП и потому очень плотно с движением, очень плотно. Потому что, поверьте, если создавать ламинарный поток транспортный, то есть идущий с одним в одном направлении, с одной скоростью, без завихрений турбы, без бесконечных ерзаний, право-лево, перестроений вот этих постоянных. Спокойно занял полосу движения и спокойно едешь. Никаких уплотнений серьезных до состояния пробки не было бы. Все бы спокойненько, тихонечко делали бы свои 20-30 километров в час. А это и есть средняя скорость движения по городу, даже если вы где-то вырываетесь там на свободное место, а потом опять стоите в пробке. У вас так и получается 20-30 километров в час. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую.
Абсолютно согласен, все из-за рваного, так сказать, трафика, когда люди дергаются. А так вот, конечно...
Да, спасибо большое, Рушин. Все ДТП и дорожные работы зимой стоим в пробках из-за снега, ловлю летом из дорожных работ, Даниил. Нет, Даниил, еще раз говорю, нет, не из-за этого. Дорожные работы дорожными работами, да. Дорожные работы, они вот сегодня работы, и завтра работы, и послезавтра работы. И они работы в течение всего дня. Вот у вас там, к примеру, дорожные работы меняют отбойники. Утром меняют, днем меняют, вечером меняют. Это всегда одна полоса закрыта. Всегда. И движение в течение пары часов уже перестраивается таким образом, чтобы смещаться с крайней левой, где отбойники меняют, внутрь. И в течение пары часов, если все будет происходить спокойно, если из крайнего и левого ряда будут перестраиваться в средней косичкой, то есть через одного, раз, из левого право, средний проехал, из левого один, средний проехал, из левого средний. Через 2 часа будет нормальное движение со скоростью 20-30 километров в час в этом месте. В этом месте. 20-30 километров в час вы будете ехать. Это не будет пробка, когда ты стоишь, 2 метра проехал, стоишь, проехал 2 метра, стоишь. Нет, это будет спокойное, равномерное движение со скоростью 20-30 километров в час. Вы скажете, ну, блин, так невозможно ездить. А вы посмотрите сейчас, выберите среднюю скорость вашу, среднюю скорость движения по городу. Окажется, что спустя целого дня, целый день вот вы проездите, где-то вы будете ехать 80 лететь, там где-то по третьему кольцу 100 разгонитесь, потом еще что-то, а к вечеру у вас средняя скорость движения будет 30 километров в час. 30. Потому что где-то вы едете 70, а где-то вы потом стоите вот так вот 20 минут, проезжаете 100 метров. Так вместо этого спокойно ездить, спокойно, не дергаясь, не ерзая никуда. И вы будете делать те же 30 километров в час, те же. Но только ехать будете все время, понимаете? Не эпизодически, а потом долго-долго стоять, а все время ехать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Абсолютно согласен.
вся дело просто вот в культуре. Сейчас вот выезжаю в районе Путилково на МКАД. Здесь тоже ремонтные работы.
Угу.
Тут просто, ну, тут творится, я не знаю, здесь вот просто прикормленное место для сотрудников полиции. Здесь люди по встречке объезжают, тремя-четырьмя рядами. Я не знаю, что здесь просто творится. Это вот просто снять и показывать, как не надо, да, как вы едете.
А их нет, там, да, думаю, никто, что... никто ничего не делает.
Никто ничего не делает. Ну, просто это у меня, честно, каждое утро практически дергается глаз, да, от того, что здесь происходит. Я не знаю, вот просто почему нельзя просто стоять в своем ряду, даже вот, ну, понимаю, понятно, машин много, пробка, вот, почему надо четырьмя рядами объезжать их, лезть, не знаю, по каким-то обочинам объезжать.
Ну, да. И получается, что если ты хороший, то ты стоишь долго, а если ты идиот, то ты, типа, да, быстро проезжаешь, вклиниваешься, да, там где-то, да, и все. И блокируешь движение для тех, кто законопослушные, спокойненько стоят. Вот отсюда и выходит некая убежденность, некая иллюстрация того, что плохим быть выгоднее, чем хорошим. Потому что хороший пентюх стоит, а идиот едет. И в этой связи мне хочется задать вопрос Дептрансу. Уважаемый Дептранс, ну это же денежки ваши. Вам чего, уже деньги не нужны? Что ли, нет? Не нужны деньги? Или нужны? Скажите, нужны или не нужны? Давайте посмотрим. Нужны. Нужны деньги. Почему камеру не повесить? Вы прекрасно знаете все эти места. Через неделю там будет порядок. Ну ладно, через две недели, как только первые начнут приходить, массово начнут приходить штрафы, тут же моментально начнется порядок. Порядочек начнется. С парковкой смогли? Смогли. Каким образом? Что, выработали у нас ген культуры, привили нам по ночам? Распыляли в воздухе взвесь культуры, и мы стали культурными? Мы что, научились, мы что, ходили в школу культуры вождей, этого культуры парковки? Или же нет? Мы остались ровно теми же идиотами. Извините, я себя причисляю к вам же. Абсолютно. Абсолютно точно. Мы остались ровно теми же людьми. Теми же. Просто мы в какой-то момент для себя выяснили, что да ну его нафиг 5000 штрафа платить. Да ну раз заплатил, ну два заплатил. Да ну его нафиг целый день потом вызволять тачку свою с этого, со спецстоянки, ездить в коммунарку. И вот это, да ну его, да чё-то. И неотвратимость того, что с тобой это произойдет, неотвратимость, выработала у нас рефлекс, который не позволяет нам просто так взять, зажмурившись, где-то паркануться. А если и позволяет, то только либо по ошибке, ну ошибся, вот реально ошибся где-то, да, в чем-то, во внесении номера автомобиля, в оплате, там, в чем-то еще. Либо потому, что ты новенький здесь, ты просто еще не знаешь, как жестко здесь все организовано. Вот только поэтому. То есть, ну, смогли же навести, смогли. Так я настаиваю, что ровно так же можно наводить порядок с любым типичным проявлением человеческого фактора. Я идиотизмом не буду это называть. С любым типичным проявлением, в том числе с поворотами куда-то, съезда, дублеры из трех рядов, презирание разметки, движение там еще что-то. С любым. Все это лечится просто штрафами, неотвратимыми штрафами. Не может да, а может нет, а неотвратимостью. Что мешает развесить камеры еще дополнительных, в таких точках важных понавешивать этих камер, я не знаю. Ну, мне сложно сказать. Но я точно знаю, что мы как были странными людьми, желающими ходить по головам друг у друга, такими мы всегда и останемся. Но пристегиваться нас приучили. Приучили или нет? Приучили. Парковаться нормально приучили? Приучили. Так что мы как эти самые собачки Павлова. Нас можно приучить к чему угодно. Поэтому если мы к чему-то не приучены, это значит, что не хочется приучать просто. И все. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Вы уже в эфире говорите. Спешил. Ну,
вы знаете, я, честно говоря, больше, чем с половиной с вами не согласен.
Это очень хорошо.
Вот, допустим, я все время соблюдаю правила. И, то есть меня переучивать не надо, потому что я уже как бы изначально к этому готов.
Так значит, то, о чем я говорю, к вам не имеет отношения, если вы уже готовы. Я же говорю о тех, кто не соблюдает. Поэтому,
да. Что ж. Нет, да. По поводу ДТП, да. Знаете, ну, наверное, надо и ГАИ как-то тоже перестраивать, как сейчас ГИБДД называется, потому что они приезжают... Целый день не могут доехать.
А не надо вообще ехать, есть европротокол. За 10 минут все оформляется, и все, разъезжайтесь. Не, ну, да, спасибо большое. Просто у меня, извините, полторы минуты до конца, я в таком темпе. Чуть взвинтить бы нам темп. Смотрите, вам даже европротокол заполнять уже не нужно. Вообще не нужно. У вас все данные внесены на госуслугах специально уже в приложении ваше по автомобилям. Вам нужно просто в приложении там галочек каких-то поставить, что-то там дописать, и все. Все, все готово. Почему стоят все, все этими часами стоят? Потому что либо таксисты, ну, давайте прямо скажем, либо эти самые, либо каршеринг, либо такси, либо каршеринг, либо какие-то коммерческие автомобильчики, ну, то есть на юриков зарегистрированные автомобили. И тогда они такие, да не, нам для юрика, нам надо оформлять все вот это вот. Вот и все, потому и стоят. Потому что это или же некомпетентные, необъективные, опять же, пентюхи, колхозники, которые не знают, что такое европротокол, приложение. Че? Госуслуги? Что? Госуслуги? Это что такое госуслуги? Не, я госуслуги нет. Я не, спасибо, извините, нет. Я не чиновник, нет, госуслуги нет. Вот такие. Вот и все. А с этим что, не надо, что ли, работать? Как бы нет, не надо этим заниматься. Надо, конечно, этим заниматься. Так что вы уж простите меня, пожалуйста. То есть вы думаете, что... причина массовости ДТП – это неоперативность работы гаишников, которые их не разбирают? Ну, в смысле, странно. Если бы вы были доктором, хирургом, я бы не хотел к вам попасть на прием. Потому что, ну, это, как у хирургов любимая присказка, ну, ничего, иссечением мы это поборем сейчас. Иссечением сейчас. Значит, ну, что у тебя там, что-то закололо, что-то. Иссечением сейчас мы отрежем, все нормально. Все отрежем, все будет нормально. Не будет ничего болеть. Очень простое решение. Как правило, очень простые решения, они же и не очень правильные. Ладно, други, я смотрю, да, пойду, потому что аварии появляются на глазах, как грибы после дождя. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы. Моторы.